что стоите, бездельники? Разве для этого вас писали? Доложите. Доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно. Сколько посеяно разумного, доброго, вечного. И какие виды на урожай. А главное, каковы всходы. Ха, молчите. Молчите. Вот ты. Как тебя? Да-да, ты, двухтомник. Сколько человек тебя прочитало? А сколько поняло? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читают, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой. Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательно. Для этого нужны ноги и башмаки. Можно даже не мытые ноги, не чищенные башмаки. Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности. Как он был безразличен к этим понятиям до сих пор? Управлению, например, для его правильного функционирования ни честность, ни доброта не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика, как бицепсы для бухгалтера, как уважение к женщине для доморощенера. Но все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато алкоголик», «зато отличный специалист», «распутник», «зато отличный проповедник», «вор ведь, выжига», «но зато какой администратор», «убийца», «зато как дисциплинирован и предан». А можно понимать прогресс как превращение всех людей в добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип.
Гнать его надо.
Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населить землю и были бы точно такими же, как люди? Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают знания. Но зачем это знание в лесу? Оно не имеет к лесу никакого отношения. Это как если бы будущего строителя солнечных городов старательно учили бы фортификации. И тогда, как бы он потом ни тщился построить стадион или санаторий, у него все выходил бы какой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание. Это предрассудки. Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не потому, что они мрачны или жестоки, или предлагают оставить надежду, а потому, что лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом. Иногда плаксиво, стеная и оправдываясь, но лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изымают из библиотеки. Не было еще в истории человечества случая, чтобы ложь предавалась огню. Разве что случайно, не разобравшись или поверив. А в лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны.
Наверное, именно поэтому их так много.
То есть не поэтому, а потому что их любят. Тьмы горьких истин нам дороже.
Тьмы горьких истин нам дороже.
Что? Кто это тут разговаривает? А, ха, это я разговариваю.
Так вот я и говорю, что есть еще книги.
Что?
Тише, пусть спит.
Чем спать, лучше бы выпил.
Да не скрипи ты так. Ой, да это же перец.
А что нам перец? Ты знай, не падай.
Неухоженный какой-то, жалкий.
Я не жалкий.
Я не жалкий.
И перец проснулся. Перед стеллажом напротив стояла библиотечная лесенка. На верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолаборатории. А внизу шофер Тузик держал лесенку вытатуированными руками и смотрел вверх.
И всегда он какой-то неприкаянный. И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить. Пусть хоть водки выпьет. Что, интересно, такие люди видят во сне?
А вот что я вижу наяву.
Что-нибудь новое? Никогда раньше не видел?
Да нет. Нельзя сказать, чтобы особенно новое. Но это как кино бывает. 20 раз смотришь, и все с удовольствием.
На третьей ступеньке лестницы лежали ломти здоровенного штруделя. На четвертой ступеньке были разложены огурцы и очищенные апельсины. А на пятой ступеньке стояла полупустая бутылка и пластмассовый стаканчик для карандашей.
Ты смотри, смотри, а лесенку держи хорошенько.
Алевтина принялась доставать с верхних полок стеллажа толстые журналы и выцветшие папки. Она сдувала с них пыль, морщилась, листала страницы. Некоторые папки откладывала в сторону, а прочие ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел.
А за позапрошлый год тебе нужно?
Мне сейчас одно нужно. Вот я сейчас перец разбужу.
Не отходи от лестницы.
Я не сплю. Ой, я уже давно на вас смотрю.
Оттуда ничего не видно. Вы сюда идите, пан перец. Тут все есть и женщины, и вино, и фрукты.
Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лестнице и налил себе из бутылки.
Что вы видели во сне, перчик?
Спросила Алевтина сверху. Перец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза.
Что я видел? Да какую-то чепуху. Разговаривал с книгами.
Он выпил и взял дольку апельсина.
Подержите-ка минуточку, пан перец. Я себе тоже налью.
Тузик плеснул себе в стаканчик и стал выбирать огурец.
Так тебе за позапрошлый год нужно?
А как же? И за позапрошлый, и за позапозапрошлый. Мне всегда нужно. У меня это всегда было. Я без этого жить не могу. Да без этого никто жить не может. Одному больше надо, другому меньше. Я всегда говорю, чего вы меня учите? Такой уж я человек.
Тузик выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурец.
А так жить невозможно, как я здесь живу. Да я вот еще немножко потерплю, потерплю. А потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю.
Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне. А Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку. Ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. Было холодно, сыро. По крайней молодости лет ни у кого ничего не получалось. Дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от нее отстали. И только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным задворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, но никак не получалось, пока он не довел ее до самого ее дома. И там, в темной парадной, прижал ее к железным перилам и получил, наконец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно захватывающим и веселым.
«Так что русалочки от меня не уйдут, я своего не упускаю и сейчас не упущу. У меня что на витрине, то и в магазине, без обмана».
У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло.
«Господи, что делают, что делают? Все папки перепутали. На, держи пока эти».
Алевтина наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Тузик принял кипу, перебросил несколько страниц, почитал про себя, шевеля губами, пересчитал папки.
«Еще две штуки нужно».
Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. «Завтра в это время меня уже здесь не будет», — думал он.
«Завтра. Завтра меня уже здесь не будет. Я буду сидеть рядом с Тузиком в кабине. Будет жарко. Металл еще только начнет остывать. Тузик включит фары. Развалится поудобнее, высунув левый локоть в окно. И примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой закусочной, пусть берет каких угодно попутчиков, пусть даже сделает крюк, чтобы перевести кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рассуждать я ему дам только о мировой политике. Или буду расспрашивать про разные автомобили, про нормы расхода горючего, про аварии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказчик, и никогда не поймешь, врет он или говорит правду».
Тузик выпил еще порцию, причмокнул, поглядел на Алевтинины ноги и стал рассказывать дальше, ерзая, выразительно жестикулируя и заливаясь жизнерадостным смехом. Скрупулезно придерживаясь хронологии, он рассказывал историю своей половой жизни, как она протекала из года в год, из месяца в месяц. Повариха из концентрационного лагеря, где он сидел за кражу бумаги в голодное время.
«Повариха приговаривала: ну не подкачай, Тузик, ну смотри!»
Дочка политического заключенного из того же лагеря. Ей было все равно кто. Она была уверена, что ее все равно сожгут. Жена одного моряка из портового города, пытавшаяся таким образом отомстить своему кобелю мужу за непрерывные измены. Одна богатая вдова, от которой Тузику потом пришлось убегать ночью в одних кальсонах, потому что она хотела бедного Тузика взять за себя и заставить торговать наркотиками и стыдными медицинскими препаратами. Женщины, которых он возил, когда работал шофером такси, они платили ему по монете с гостя, а в конце ночи – натурой.
«Я ей говорю: что же это ты? А обо мне кто подумает? Ты вот уже с четырьмя, а я еще не с одной».
Потом жена, 15-летняя девочка, которую он взял за себя по специальному разрешению властей. Она родила ему двойню и в конце концов ушла от него, когда он попытался расплачиваться ею с приятелями за приятелевых любовниц. Женщины, девки, стервы, бабочки,
женщины,
падлы,
бабочки,
девки, сучки,
падлы,
стервы,
сучки, бабочки, падлы, сучки. «Так что никакой я не развратник. Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент».
Тузик допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, скрипя паркетом и насвистывая. Странно сутулись, похожие неожиданно не то на паука, не то на первобытного человека. Перец беспомощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала:
«Дайте мне руку, Перчик».
Алевтина присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, тихонько взвизгнув, спрыгнула вниз. Он поймал ее подмышки и опустил на пол. И некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее подмышками.
«Меня из гостиницы выгнали», —
Я знаю. Пойдемте ко мне. Хотите?
Она была добрая и теплая. И смотрела ему в глаза спокойно, хотя и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе много добрых, теплых и сладких картин. И Перец жадно проглядывал все эти картины одну за другой и попытался представить самого себя рядом с нею. Но вдруг почувствовал, что это не получается. Вместо себя он видел Тузика. Красивого, наглого, точного в движениях и пахнущего ногами.
«Да нет, нет, спасибо».
Перец отнял от нее руки.
«Спасибо, я уж как-нибудь так».
«А зачем же так? Я вам могу на диване постелить. До утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каждую ночь сидеть в библиотеке».
«Спасибо, спасибо, только завтра я уезжаю».
«Уезжаете? В лес?»
«Нет, домой».
Алевтина сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на газетный лист.
«Домой? Но ведь вы же все время хотели попасть в лес. Я сама слышала».
«Да видите ли, я хотел, но меня туда не пускают. Не знаю даже почему. А в управлении мне делать нечего. Вот я и договорился. Тузик меня завтра отвезет. Так, сейчас уже 3 часа. Пойду в гараж. Заберусь в Тузика в грузовик и подожду там до утра. Так что вы не беспокойтесь».
«Значит, будем прощаться? А то, может, пойдемте все-таки?»
«Спасибо. Но я лучше в машине. Проспать боюсь. Тузик ведь ждать не станет».
Они вышли на улицу и рука об руку пошли к гаражу.
«Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывал?»
«Нет, совсем не понравилось. Не люблю, когда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то. И за него стыдно, и за вас стыдно. И за себя, за всех. Слишком бессмысленно все это, как от большой скуки».
«Чаще всего это и бывает от большой скуки. А за меня вы не стыдитесь. Я к этому равнодушна. Мне это совершенно безразлично. Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание».
Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление.
«Спасибо».
Алевтина повернулась и быстро пошла в другую сторону. Перец зачем-то помахал ей вслед рукой.